Братья и сестры, я очень рад сегодня, то, что я имею возможность такую быть вместе с вами и вместе с вами открыть страницы книги Библии. И как мы в этом гимне пропели слова «Ты знаешь путь». И тогда, когда мы действительно можем это осознавать целиком и полностью, тогда мы имеем все основания к тому, чтобы быть спокойным. Кто из нас или кто из вас знает все, что ему предстоит? Кто из вас готов переживать все те невзгоды, трудности и проблемы, какими должно пройти каждому из вас? Не все. И я не лучше вас. Я, может быть, даже слабее в каких-то моментах жизни. Знаете, в чем остается наша надежда и крепость? Он знает путь. И если он с нами, тогда с ним не страшно ничего. Почему? Потому что Бог тот, в которого мы веруем, он делает все и даже подчас делает то, что невозможно никому. Вот подумайте только, если я ослабел бы, а у меня больше, чем 200 паундов, смогли бы кто-то из вас меня нести? Навряд ли. Но когда мы знакомимся с нашим Богом и это описано на страницах Писания, то написано, он брал и носил. И не кого-то, и не что-то, а носил целый народ. Он когда-то открылся своему народу, что он взял лозу из Египта, это народ израильский, и перенес его в землю, избранную им, и там ее насадил. Вы знаете, Бог делает в жизни, Бог делал в жизни, и Бог это будет делать в жизни тех, кто на Него уповает. И сегодняшнее служение, сегодня проповедь, с которой я обращаюсь сегодня к себе прежде всего и каждому из вас, она называется «Познание Божьей заботы». Мы уже третью, наверное, проповедь будем слушать о книге «Второзаконие». И я ее назвал «Познание Божьей заботы». Призвание наши и цели наши. Его водительство и богатые перспективы Божьи для нас, как избранников Божьих. Вот об этом и мы будем разговаривать. Но в основании нашего служения – нашей проповеди мы прочитаем ряд мест, которые записаны в книге Библии. Пожалуйста, откройте со мной книгу Второзаконие, 2 глава, 13 стих. Это первый стих, который мы прочитаем. Мы будем читать несколько мест из книги Библии. Итак, встаньте, пройдите долину Зарет. И прошли мы долину Зарет. Первое место. Второзаконие, 2 глава, 13 текст. Второе место мы будем читать из 31-го псалма. Псалом Давида, стих 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя». Око мое над тобою. Бог говорит Давиду, избраннику своему, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою. Третье место послушаем, оно записано в послании к римлянам. Послание к римлянам, глава 8, с 10 по 14 текст, читаем следующее. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. А если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Псалом 118, с 29 стиха читаем следующие слова. «Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем моим». Мы прочитали 4 разных места. Но они красной нитью указывают нам на ту важность работы, которая представлена нам самим Господом Богом, Вседержителем, Творцом неба и земли, нашим Творцом. Он нас создал, Он знает все, что в нас. И вы знаете, Он в состоянии нас исправлять, в состоянии нас ремонтировать, тогда, когда мы не можем продвигаться дальше по пути следования заповедей Господних. И мы вот на протяжении того, что мы слышали, мы уже, скажем, уже с разных сторон смотрели на Божий труд, который осуществляется. Вы знаете, в сущности не то, что мы делаем, а то, что Бог делает через нас, важным и эффективным окажется. И когда я думал об этом и размышлял об этом, когда я молился пред Господом, я бы хотел, чтобы Господь действительно то, что Он делает, Он делал и продолжал это делать. Почему? Потому что, помните, и Павел говорит, когда он сравнивает свой труд по сравнению с теми, с кем он трудился на Божьей ниве, он говорит: «Я более всех потрудился их, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». Всякий раз мы придем к этим откровениям, когда мы посмотрим на то, через что провел нас Господь, и мы обязательно утвердимся и сделаем это откровение, когда увидим и познаем мощь и силу всемогущего Господа. Вспомните Павла, когда он посмотрел на свою жизнь, оглянувшись назад, и пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Почему? Он учился в божественной школе, и Бог его тренировал, и Бог его подготовил, и он был успешен. Не потому, что у него все гладко было, а потому, что он правильно решал те проблемы, которые вставали у него на пути. Итак, друзья мои, наша цель сегодня – познать снова и снова для себя Божью заботу о своем народе. Если хотите, сузьте сегодня эту тему и скажите: «Бог сегодня хочет тебя научить, лично тебя и меня, в том, чтобы мы могли в своем уделе быть успешными». И если мы говорим сегодня о водительстве Божьем, друзья, в чем оно выражается в жизни практической? Неужели действительно среди этих мириад звезд и планет, которыми Господь наполнил вселенную, и которым нет числа, и которые невозможно посчитать, у Бога есть дело до меня и до тебя? Неужели кто это такой? Какой нужно иметь разум, наконец, чтобы сегодня интересоваться жизнью нашей планеты Земля, которая в космосе как пылинка, и живущие на ней, пророк говорит, ничего не значат, они легче пустоты? Неужели у этого Творца есть интерес сегодня до меня и до тебя? Есть. И поэтому книга Библия, она дана нам для руководства нашей жизни, чтобы мы могли свою жизнь строить по ней. Это сегодня наш ответ. Это сегодня инструмент, по которому мы должны сверять сегодня всякий свое дело, будь то мужчина или женщина. В чем оно выражается конкретно? И мы с вами прочитали, Бог дает сегодня это откровение кому? Тому человеку, кого он нашел. Кто этим человеком является? Давид. Мужа по сердцу своему нашел я, говорит Господь Самуилу, и он исполнит все желания сердца моего. Я думаю, что сегодня своим избранием, дорогой друг, брат и сестра, Бог не обошел тебя и меня, но Он презрел на нас и призвал нас в свое царство, и Он хочет нас сегодня в нашей скудости, в которой мы иногда живем, Он хочет восполнить недостатки наши по богатству своему. И поэтому, когда мы смотрим об этом, посмотрите, как 8-й псалом представляет вот эти тезисы. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе должно идти». Подумайте, это личное водительство, которое Господь сегодня предлагает каждому из нас. Тебе должно идти. Никто не сможет это сделать вместо тебя. Ни мама, ни папа, ни пресвитер церкви, никакой продвинутый в духовных вопросах человек не сможет осуществить в тебе то, что Бог определил для тебя. И поэтому здесь написано: «Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Заметьте дальше: «Буду руководить тебя». Это реальное, реальное Божье водительство осуществляется в этом. И последнее, что должен учитывать в своем хождении Давид, Господь говорит: «Око мое над тобою». Вы знаете, мы иногда эту истину забываем. Мы думаем, что Бог нас видит только тогда, когда мы в Доме Божьем. Мы приходим сюда все святые, не пошумим, не покричим. И мы уходим отсюда. И наша жизнь иногда приобретает совершенно другую форму, совершенно другой спектр в жизни. Но вы знаете, если бы мы помнили сегодня о том, что вся наша жизнь, едим ли мы, спим ли, делаем мы что-то в Доме Божьем или за пределами Дома Божьего, мы всегда в пределе Божьего внимания. Мы всегда объект Его глаз, Его желаний. Он всегда обращает свое лицо к нам. Мы забываем иногда это. Вы помните, когда Агар бежала, не покоряясь госпоже своей, то она сделала удивительное открытие. И где бы вы думали? Не в Доме Божьем, не в храме. Бог ее увидел, когда она находилась в горе, в изнеможении, когда она плакала о том, что она теряет сына своего. И она сделала открытие. Бог ей открыл, открыл глаза ее. Она говорит: «Ты, Бог, видящий меня». Вы знаете, вот чего не хватает нам для того, чтобы мы могли стимулировать себя на пути Божьего подвижничества и угождения Богу, что мы не всегда помним о том, что Он видит нас. И поэтому, не учитывая этого фактора, наша жизнь иногда скатывается к хаосу и к неустроенности, а подчас и к греховным желаниям. И поэтому Давид говорит: «Я». Бог останавливает его на пути следования, дает эту остановку и дает ему направляющие о том, чтобы он мог в этом параметре не уклоняться от этих путей. И у меня сегодня просто живой вопрос к тебе. Действительно ли твоя жизнь сегодня проходит таким руслом? Действительно ли ничто тебе не препятствует в твоем движении? И дал бы Господь, чтобы мы действительно вот эти все мысли могли положить глубоко в сердце свое. Заметьте, здесь даже псалмопевец в 118-м псалме говорит: «Я потеку путем заповедей твоих». Путь Господень, друзья, он не для ленивых, он не для бредущих сонно, он для людей энергичных. И к этому Господь, ну знаете, даже обстоятельства жизни так стесняет нас, чтобы мы могли только скорее, только быстрее пройти эту дистанцию. Вы знаете, потеку – это не слово русское «потеку», как водичка, знаете, пролил ее, она потекла, потекла. И мы смотрим, ну, вода ищет легкий путь. Знаете, это старорусское слово «потеку». «Потеку» – это значит «побегу». И я думаю, что если наши друзья высвечивают вот тексты эти, то в английском это будет слово переведено по-другому. «Побегу». И поэтому это не для медлительных людей, но это принципы для рискованных людей, которые слышат это слово и устремляются. Помните, как Павел пишет? «Я совершил течение». В английском языке сказано «бег свой совершил». И это будет правильное слово, потому что это старославянское слово, которому более чем 150 лет пушкинского словаря слова, оно говорит о том, что побегу. И если сегодня в пути следования, когда ты познал Господа, и Он тебе открылся в своей милости и благодати, ты бредешь сонно, ты лениво стоишь на этом пути, ты можешь остановиться в пути следования своего. Бог хочет, чтобы ты, зная сегодня, будучи на служении, принял решение бежать, заниматься спортом, заниматься духовными упражнениями для того, чтобы избежать многих сложностей в своей жизни, как Писание говорит, чтобы вы не обленились и не подверглись многим скорбям и несчастьям в жизни, нам необходимо иметь это. Второе, почему мы уже говорили, пустыня нам. Она нас формирует в правильном отношении. Вот все те условия безысходности, где невозможно найти себе нормального питания и воды, и еды, они должны были людей сформировать в каком отношении? Скорее пройти. Вы знаете, и такая природа, наверное, наша. Людей. Почему? Потому что то, что они должны были по Божьему плану пройти за 11 дней, они шли сколько? 40 лет. И мне кажется, они бы еще 40 лет ходили. Уж так им их собственная орбита понравилась, что круг за кругом нарезают, но ни на миллиметр к цели не подходят. Почему? Потеряли цель. Заблудились. И мы посмотрим иногда на опыт Израиля и думаем, какие они наивные, какие слабаки. Но не лучше и мы сегодня. Почему с нами это происходит, друзья? И вот этот контингент, ну скажем, не совсем правильных людей по содержанию, по их формату, он стоял перед Моисеем. И Моисей переживал заботу, которую имел о своем народе кто? Господь, который его создал. Ведь то, с чем работал и соприкасался Моисей, было не что иное, как детище Господа Бога. Вы вспомните, когда он встретился с Авраамом, Господь, сколько у него детей было? Наверное, как у нас, 7, 6. Ни одного. У него ничего не было. У него было больше проблем, больше того, что говорило ему о том, что все бесполезно и все пережито, все прожито, детей нет. Но Бог, который называет несуществующее существующим, дает ему обещание, что я умножу тебя. И умножил. Поэтому вот эта аудитория, перед которой стоял Моисей, это была аудитория взращенных тем Господом. Он умножил, он нашел когда-то Авраама в его преклонные годы, и он его благословил, и все обетования, которых было 7, он выполнил их. И даже выполнил то, что, казалось бы, ну, не имеет никакой под собой логики разумности. А Господь ему сказал, умножая, умножу. И мы с вами прочитали на страницах Священного Писания, посмотрите, это же в Писании написано. 1 глава, 10 стих. «Господь Бог ваш размножил вас, и вы сегодня многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас 1000 крат против того, сколько вас теперь, да благословит вас, как Он говорил вам». То есть невозможное никому из людей – оно возможно было Господу Богу. И Господь это сделал. И теперь Господь разговаривает с этими людьми, формирует в них правильное отношение. И на что обращает внимание Господь Израиля через своего слугу Моисея? Ведь в сущности это только слова, переданные Израилю, они были, родились в сердце Господа Бога, как результат Божьей заботы о своем народе. А Моисей был только орудием, верным, надежным средством передачи Божьих желаний. Вы знаете, Бог обращает их внимание на что? На то, что Он с ними уже сделал в лице отцов их. Это, по крайней мере, более чем 400 лет назад. Бог обращает внимание и говорит о том, вспомните, как я начал делать, кто вы такие. И вы знаете, одна отличительная особенность, если бы мы сказали, как можно назвать вот этих всех мужчин и женщин, которые находятся сегодня перед Моисеем. Кто они такие? Они призванные. Их всех, мужчин и женщин, молодых и пожилых, позвал кто? Господь. Они стали центром его внимания. Он их позвал. Какой урок сегодня мы можем взять из всего, что мы с вами слушаем, исторические корни? Иногда знаете историю. Сегодня мы живем во время, друзья, когда историей наших христианских, наших корней никто не интересуется. Это сегодня дисциплина, она подвергается кризису, и люди отталкиваются от него, как будто бы у них завтра будет перспектива самых-самых надежных и изумительных открытий. Вы знаете, это ложь, это неправда. Потому что если мы не проникаемся осмыслением прошлого, друзья, у нас нет настоящего. У нас не будет и будущего. Если мы на историю прошедших времен смотрим не глазами Божьими, а смотрим нетрезво, смотрим греховно, смотрим по-мирски, смотрим под углом своих собственных человеческих воззрений. Это приведет нас к большой трагедии в жизни. И поэтому, слава Богу, что сегодня, когда мы открываем с вами страницы того, что происходит с народом Божьим, мы можем сегодня видеть свое состояние, чего нам нужно бояться, чего нам нужно избегать и куда нам нужно устремляться в жизни. Это Бог хочет так определить нашу жизнь. Позвольте сегодня в свете всего этого сделать одно замечание. Не проникаясь духом призвания, мы просто не сможем поступать достойно нашего звания и избрания. Почему и нам нужно смотреть на то, что Бог совершал в Израиле и что Бог совершил в нашей жизни, в вашей жизни, мужчины и женщины. Дорогие братья и сестры, если мы это видим правильно, и если мы что-то не оцениваем из того прошлого, что в нашей жизни случилось, мы очень рискуем поступать неправильно, недостойно нашего звания и призвания. Нам нужно сначала узнать, кем мы призваны, и тогда пускаться в путь. И именно с этого началось восстановление, когда Бог начал свою работу. Когда Бог вторгся в среду и разорвал этот порочный круг и сказал, сколько вы будете ходить вокруг этой горы, отправьтесь. Им нужно было сориентироваться, им нужно было повернуться лицом к земле обетованной, и им нужно было покориться Божьему Слову, им нужно было пойти. Этого хотел Бог. Так и сегодня. Оно может случиться и в твоей жизни, когда Бог тебя зажег, просветил познанием воли своей, и твое сердце устремилось за Господом, но потом случилась остановка. И это не по причине того, что Бог застолбил тебя где-то, ты встал. Потому что ты стал смотреть куда-то в сторону от того цели, куда ты должен был устремляться. Именно этот диагноз, это заболевание, оно и стало достоянием людей. потому что, не зная этого, мы в пути нашего следования не будем преуспевать. Мы застолбимся, мы зациклимся, мы остановимся в пути нашего развития. И давайте я приведу практический пример из Слова Божьего, что это случается подчас со святыми Божьими избранниками. Посмотрите, в 7 главе книги «Деяний святых апостолов» Стефан стоит перед судом Синедриона и говорит: «Бог отца нашего Авраама, Бог славы, явился прежде переселения в Харан отцу нашему Аврааму. И Бог, когда явился первый раз ему там, до его переселения в Харан, он ему сразу открыл все, что ему нужно в жизни. Он этот показал ему формат и показал ему, от чего ему нужно освободиться, для того, чтобы его бег к земле обетованной, определенной ему Богом, был успешен. И он ему сказал: уйди из земли твоей, уйди из дома родства твоего, уйди из дома отца твоего. И он все так сделал, как Бог ему сказал? Нет. Мы сразу смотрим о том, что вот то определение Божье, которое, с которым Бог подошло, мы не знаем об этом. И я тоже не знаю, хотя я изучал этот текст. Почему случилось так, что не тот, кто вел его, а он оказался ведомым? Из того, кто должен устремляться, он оказался под властью, что его кто-то вел. И, по крайней мере, написано, повел его кто? Фара, отец его. А там был еще брат, брата-сын, племянник. Они, наверное, по возрасту где-то были одинаковы с Авраамом. Но Аран, сын, отец Лота, он умер раньше. И поэтому он устремился за своим дядей. И нам кажется, ну, может ли быть это помехой? Может. Представьте себе, случилось, что на пути следования, когда один человек услышал от Господа призыв, а пошли многие. И дошли до куда? До Харана. И в Харане остановились. Вы знаете, у меня просто нету сегодня достаточно аргументации к тому, чтобы сказать, как долго они там были в Харане. Но были не один год и не одну неделю. Это десятки лет. Остановился путь Авраама. И там в Харане не было ни одного Божьего явления ему. Он ни разу не услышал о том, что Господь ему дает какую-то директиву или о чем Бог заботится наперед о своем избраннике, которого он избрал и привлек к себе. Харан, он лишил его всего этого. И вы знаете, только тогда, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, мы находим удивительную заботу Господа Бога. Написано, помните как? Из Харана, 6 глава, не 6 глава, вернее, а 7 глава книги «Деяний святых апостолов», речь Стефана говорит о том, что Бог оттуда, из Харана, переселил его. Вы знаете, вот это слово «переселил», оно говорит о том, что, ну, по крайней мере, что здесь какие-то силовые есть решения этой проблемы. Почему? Он там основательно осел. Фара и его влияние, оно настолько было действенно и мощно действовало, что оно его застолбило, и он там пустил корни, где нужно было как скорее, можно быстрее пройти этот Харан, устремляясь к земле своего призвания. Пройдет немножко времени, вы помните, что вот точно так люди шли, и когда они дошли до Кадес-Варни, и когда Моисей увидел издали гору, и говорит, вот она та гора, которую Господь, Бог обещал, пойдите и возьмите ее. А люди что? Остановились. Вот эта остановка, друзья, она была роковой для всего израильского народа, для отцов, вот тех, кому проповедовал Моисей. И они тогда сказали, ну зачем так спешить? Давай выберем людей, давай пошлем впереди себя. А подлинно ли сказал Бог? Разведаем, убедимся в этом. Вы знаете, вот сама попытка вот этих людей она настолько была глупой и безумной. Ну, почему? Потому что ведь Господь шел впереди. Друзья, Господь шел впереди. Посмотрите, как здесь написано в первой главе. 31 стих первой главы. «В пустыне этой, где ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия ваше на это место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который, заметьте, шел перед вами путем искать вам место, где вам остановиться на ночь в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. Что может быть надежнее Бога? Что может быть опытнее, чем Он? Но посмотрите, неверие, оно точно так же, как когда-то наших прародителей коснулся этот исконный древний змей и сказал, а подлинно ли сказал Бог? А ты проверь, а ты убедись. И смотрите, они делают эту попытку, они посылают этих людей, и эти люди обходят эту землю и приносят им совершенно другой ответ. И последствия их страха, они оказались непредсказуемыми для отцов. И они все умерли в пустыне. И вот теперь дети стоят. Дети стоят и слушают, и Господь говорит им эти примеры. Вы помните, как фара отец шел? Вы помните, где он остановился? И Господу нужно было его взять оттуда, и чтобы он дальше продолжил свое желание. Друзья мои, если сегодня в нашем собрании у нас есть точно такое же призвание, но у нас есть намного выше. Почему? Потому что у Израиля эти обетования были земными, и немногие из них могли видеть и устремляться к настоящему городу, которого художник и строитель Бог. Но нам тоже дарованы великие драгоценные обетования. И на пути следования иногда мы останавливаем свой бег по причине лени, по причине небрежности, по причине того, что все так живут, и мы живем на своей собственной орбите, вращаясь, не продвигаясь ни на миллиметр к тем ценностям, которые Бог определил для вас, чтобы наш характер был изменен. Вы вспомните, как это случилось в первоапостольской церкви, которая, вернее, в церкви Ефесской, о которой нам пишет книга Откровения Иисуса Христа, представлена так: «Вспомни, откуда ты не спал». Вы знаете, если бы здесь было сказано так: «Вспомни, куда ты попал», не было бы столь трагично. Господи, ну тут вот и Валера рядом, тут вот и Маша рядом, мы вот на одном левеле здесь находимся. Ну не левел, не горизонталь Бога интересует. Бога интересует, что когда-то Он встретился с каждым из нас. Подумайте об этом. У нас было место отсчета нашей новой жизни. Когда Бог вторгся в нашу жизнь и наполнил нашу жизнь своим содержанием, и дал нам свое направление, и позаботился о своем руководстве, о своем наставничестве, и говорит, я буду помогать тебе. Что смогло остановить нас? Что может, наконец, сегодня сдвинуть нас с этой мертвой точки, на которой мы остановились? Только Бог. Только Бог. И мы на страницах Писания читаем, что когда вот это стало таким мертвелым и безнадежным, Бог вторгся в жизнь Авраама и переселил его. Он взял его оттуда, из Харана, и поселил его в земле, в которой они должны были потом, впоследствии, потомством его жить там. И поэтому народ Божий, когда он находился, заметьте, ходили, и Бог остановил. Вот бесцельность, бессодержательность жизни мог только остановить никто иной, как Бог. И сегодня, друг, если твоя жизнь, она потеряла цели и ориентиры. Если ты потерян, и если ты бредешь, куда тебя ноги твои несут, это неправильное состояние. И только один Бог может помочь тебе. Что для этого нужно? Для этого нужно покориться Богу. Для этого нужно сделать несколько шагов в твоей жизни, вспомнить о том, кто тебя позвал. и вспомнить, куда Он тебя позвал, и быть верной этой цели. Друзья, быть верной этой цели. Израиль этого не делал. Израиль остановился на пути следования, но Бог это делает сегодня для нас как пример. Почему? Бог оказался для них во спасении, и Он сделал все, что нужно для того, чтобы они достигли назначенной цели. И сегодня Господь дал нам великую цель, и к этой цели Он зовет тебя и меня, для того, чтобы мы были верны призванию. Если сил не станет, Он понесет. Друзья, вы помните, есть песня такая, которую мы пели в молодости, «А устанешь в пути, место есть на груди». Мы с вами прочитали, что когда они изнемогали в пустыне, Он их брал и Он их носил. Знакомо ли вам в вашей жизни? Вот когда вы падали без силы, без надежды, не подходил ли Он каждому из нас, не брал ли Он так, как мы берем своих больных сыновей и дочерей и заботимся о них, правда, не всегда понимая, что нужно делать им. Но Бог-то знает состав наш, и Он знает, как подходить к нам. У Него есть средства, у Него есть медикаменты для того, чтобы нас укреплять. И поэтому сегодня не согласись с этим. Посмотри, что Бог тебе говорил. Посмотри сегодня, что Бог тебе обещал. И будь верен своей цели. И Бог да благословит тебя там. Поэтому посмотрите, если мы сегодня смотрим на то, что в каких условиях и с каким материалом Бог работает, давайте посмотрим сегодня на это место Священного Писания, что собой представлял тот первый человек, который встретился с живым Богом. Посмотрите. Это Римлянам 4 глава, читаем 16 стиха, 2 полустишие и ниже. 16 стих читаем. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твоего. И, не изнемогший в вере, он не помышлял о том, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное». Посмотрите, какой удивительный формат. Что Бог может делать и что Он не может сделать для народа своего, для призванных своих, друзья. Он делает невозможное. Он делает невероятное с точки зрения нашего разума. Посмотрите, что было у Авраама. У Авраама было живое призвание. Он встретился когда-то с Богом. Но у Авраама были все прецеденты к тому, чтобы распаться, не состояться. Посмотрите, что, чем он обладал. Мы с вами прочитали его функции как отца. Они оказались уже мертвыми. Его продуктивность как мужчина оказалась несостоятельным. Она находилась в омертвении. Даже больше того, когда мы читаем о Саре, написано, ее утроба находилась мертвой. Помимо того, она от природы была нерождающей женщиной, бесплодной женщиной. Она несла это бремя. И посмотрите, казалось бы, ну что он может сегодня сделать? Но Бог называет несуществующее, как существующее. Почему? Потому что Бог наш живой Бог. 7 глава. 25 стих послания к евреям говорит о том, что Он жив всегда, чтобы ходатайствовать за нас. И если Он сегодня приходит в нашу жизнь, то посмотрите, что Он сделал с Авраамом. Все то богатство, славное наследие, это было не что иное, как Божья забота о своем избраннике. Но если сегодня мы смотрим каждый на самого себя, с перспективы вечности, друзья. Что совершил Господь Иисус в нашей жизни каждого из нас? Он нас, наоборот, написано, Он дал нам великие драгоценные обетования. Он дал нам познание о том городе, который только Авраам издали видел. И когда он увидел этот город, он захотел только туда скорей. Вся его жизнь после этого, она поменялась в формате того, что он стал стремиться туда. Он стал бежать туда. Он стал ожидать этого города. Он тосковал об этом городе. Он искал этого города, чтобы скорей водвориться там. И когда Господь ему открылся, написано, Авраам рад был видеть день мой. И когда он увидел день мой, он возрадовался. Друзья мои, мы с вами идем к концу. С каждым днем нами прожитым вечность встречается, подходит к нам ближе и ближе. Имеем ли мы то, что Бог внес в жизнь человека, который был старше нас по возрасту Авраама, который не имел никакой надежды, а Бог обогатил его самим собой. Бог дал ему обетования свои, друзья, и он выполнил эти обетования. Как это сегодня для людей не звучит парадоксально? А мы видим, что он это сделал. И когда мы читаем с вами 11 главу, написано, верою и Сара приняла слово и не по возрасту родила. Почему? Потому что верен был обещавший. Друзья, с таким Богом сегодня каждый из нас имеет дело. И что сегодня нужно от нас, братья и сестры, в свете того, что мы с вами слышим, чтобы мы могли полагаться на этого Бога, чтобы мы могли соглашаться с Богом, что, Господи, Ты знаешь все, я ничего не знаю. Но я сегодня хочу, чтобы действительно Ты в моей жизни делал то, что Ты можешь, а я буду делать то, что я могу, и Ты мне помоги выполнять и делать то, что Ты хочешь делать. Поэтому посмотрите, Псалом опять 31, 8, «Вразумлю тебя». Наставлю тебя на путь, по которому тебе. И мы видим и делаем констатацию. Выполнил Бог абсолютно все в жизни Давида. Выполнил. Выполнил Бог абсолютно все то, что он обещал Аврааму. Братья и сестры, когда мы подойдем к книге Иисуса Навина, мы с вами прочитаем. Да, кстати, Саша о ней проповедовал несколько времени назад. Вы помните, там написано, есть такие слова. И не осталось ничего не исполненным из того, что Бог пообещал Аврааму. В вечности мы увидим этого ликующего патриарха, когда он будет смотреть на нас, стыдясь говорить о том, как он поступал в каких-то моментах неразумно в своей жизни, и как Бог в богатой милости брал его, переносил его, ставил его на фундамент своего слова, и он стал для нас таким потрясающим примером. Он стал для нас носителем веры. Он стал отцом всех верующих. Это Бог в его жизни такое сделал. И поэтому что сегодня Господь говорит нам? О том, что Он живой. О том, что Он Бог животворящий. О том, что Он называет сегодня несуществующее, как существующее. И Он хочет сегодня этим богатством, чтобы мы могли Его познавать, чтобы мы могли Его изучать, чтобы мы могли Ему доверять свою жизнь для того, чтобы Он мог продолжать делать свою работу с нами. И поэтому, друзья мои, если кто-то не дошел, если кто-то встал, если кто-то забыл, то дал бы Господь, чтобы сегодня мы вспомнили с вами. Посмотрите, пожалуйста, какая цель сегодня у нас. Это мы говорили сегодня о том, чем наполнена была жизнь людей. Каким они катастрофам приближались к этой пропасти своего существования. И как Бог в заботе своей являл себя им, открывал себя им, и как Он их уводил на новые пути, увлекая их за собой. То сегодня, когда мы живем, братья, с вами, иногда люди говорят, а что у нас? А вот мы пришли, а вот мы уверовали. А какие у нас сегодня перспективы? А что нас сегодня может мотивировать? А что, к чему можем мы сегодня увлекаться? Потому что мы смотрим направо, налево, по долготе, по ширине, и мы смотрим, что да, вроде бредем куда-то, а куда, не знамо куда. всяк по-своему, как говорится, да никто по-божьему. Посмотрите сегодня, какие у нас перспективы, очерчены для нас, новозаветных людей. В послании к евреям, 2 глава, написано, что если Бог сегодня проговорил к нам, и Он открыл нам новый формат, когда пришел сюда Сын Божий Иисус Христос, то это великое спасение, но и великая ответственность в реакции на предлагаемый Богом путь. Посмотрите, послание к Ефесянам, 4 глава, и когда будет у вас возможность дома, прочитайте всю эту 4 главу. Это говорит о том, о цели нашего призвания, которое Бог дает нам, новозаветним мужчинам и женщинам. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Посмотрите, и вы, если будете читать дальше, вы только убедитесь о том, насколько широкая перспектива, насколько Бог сегодня заинтересован нами, мужчинами и женщинами, чтобы нас устремить по пути этому богоуподобления. Посмотрите, об этом написано в послании к филиппийцам. Следующие слова. Послание к филиппийцам. Семнадцатый стих третьей главы. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». И заметьте, формат какой жизни предлагает апостол. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно Его славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Невозможное тебе возможно Богу». И заметьте вот это славное завершение работы, которую видит апостол, что он силою действующую способен покорить себе все. Подумайте, он когда-то встретился с Савлом, этим рассерженным медведем, который потерял образ человека в своем ярости и в преследовании христиан. И Бог из него сделал удивительного сосуда апостола-язычников. Это Бог, это его сила. Это его сила коснулась мертвого, погребенного, убиенного Сына Божия Иисуса Христа. И Бог силу и могущество своего воскресил его из мертвых. Это наш Господь. Посмотрите, он вторгся в жизнь этого старца Авраама, который потерял всякую надежду, и он сделал его отцом множества народов. Он вошел в жизнь Сары, которая, смеясь, пренебрегала Божьим определением и откровением, но Бог ее наполнил содержанием, и она верою приняла это слово, и Бог оказался в ней могущественным и действенным. Друзья мои, если сегодня вы переживаете какие-то кризисы в вашей жизни, только для того, чтобы Бог явил свою силу и могущество в тех обстоятельствах, в которых мы сегодня проходим, через которые Бог проводит тебя. И поэтому мы с вами просмотрели, посмотрите, какой удивительный оптимизм дышит в этих словах. Они устремляются к небесному, к родине своей. И до тех пор, пока мы будем смотреть глазами своими на Господа, у нас будет сила, у нас будут мотивы для того, чтобы идти этим путем. Как только мы опустим наши взгляды с Господа, мы потеряемся, мы заблудимся, мы остановимся. И поэтому Священное Писание говорит о том, что вот эти моменты жизни, они дают нам. И поэтому Моисей напомнил все эти уроки прошлого для того, чтобы мы могли сегодня, посмотрев на их, увидеть опасности, которые таились в себе в их остановках. И сегодня, посмотрев на свою жизнь, могли бы действительно что-то в ней изменить. И если это сегодня не подвластно нашим силам, если воля наша сегодня слишком слаба, а сердце наше слишком привязано к ненужному и вредному, то только Бог может нас оторвать от всего этого и наполнить новым содержанием. И мы с вами, помните, прочитали: «Господи, побегу путем заповедей твоих, когда ты сделаешь операцию в моем сердце. Друг дорогой, тот, который унывает, тот, кто уже согласился со своей жизнью сидячей, только Бог может дать тебе второе дыхание, и ты по-новому не пойдешь, а побежишь вперед. Мы поем такую песню. Он повелит, развяжет здесь мне крылья. Я полечу, я побегу вперед. И поэтому действительно эта сила у Господа. Братья мои, сестры, но когда мы сегодня посмотрели вот это то, что Бог приготовил, помните, что еще Он сделал? Поставил им надежных лидеров, поставил их им надежных судей. И теперь что нужно им было делать? Помните, мы с вами начали наш рассказ с того, что мы прочитали. Перейдите теперь реку Зарет. Вы знаете, вот этот Рубикон, он стоял когда-то границей. Эта река Зарет, она впадала с южной стороны в Мертвое море. И Господь говорит, хватит вам ходить, повернитесь к цели. Вот туда, куда вам надо. И на пути этого следования, заметьте, у них будут встречаться две реки. Мы к следующей реке подойдем. Но первое, с чего должно было начаться их путешествие в новую, им нужно было перейти реку Зарет. Раньше они были в Кадес-Варне. Они там кружили, нарезая круги. А теперь Господь поворачивает их в другом направлении и говорит, переходите, обратитесь и идите. Заметьте, и на этом не заканчивается Божий интерес этими народами. Он, смотрите, что дальше говорит им. Посмотрите, это мы читаем с вами на страницах Писания этого послания. Потому что мы с вами знаем о том, что Господь заботится об этом народе. Смотрите, 4 стих 2 главы. И народу дай повеление и скажи, это что? Буду руководить тебя, буду показывать, буду вразумлять тебя по пути, которому ты идешь. И Бог сегодня, когда говорит, перейдете это место, запомните эту вещь. Вы будете проходить землей, но не начинайте войны. Обратим внимание сегодня на эти стихи. И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, они убоятся вас, но остерегайтесь. Начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро, ешьте, воду покупайте у них за серебро и пейте. Почему, братья и сестры? Заметьте, как это было важно наперед. Еще не вошли, но Бог уже, заботясь о них, предупреждает о том, чтобы в их жизни был полный порядок. Все в жизни было сделано со стороны Эдома к тому, чтобы с ними сразиться. А Бог говорит, не делайте этого. И посмотрите, где мы видим причину эту. Посмотрите 7 стих 2 главы. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне этой. Вот 40 лет Господь Бог с тобою. Посмотрите этот стих дальше. Ты ни в чем не терпел недостатка. Ты сегодня идешь через земли брата твоего Исава. Ты проходишь. Да, там встретится многое к тому, чтобы тебе захочется схватиться за оружие. Не спеши. Я тебе не дам этой земли. Я эту землю дал брату твоему Исаву. Ты проходишь, вспомни. Будут условия для тебя трудные. Тебе не дадут хлеба, тебе не дадут пить. Но ты покупай это. И хлеб покупай. И воду покупай за серебро, и пей, если тебе хочется. Но, однако, вспомни, что ты не имел недостатка в том, когда я был с тобой, когда я питал тебя, когда я поил тебя. А вот это ты должен пройти. Ты должен не увязнуть в конфликте. Ты должен без войны пройти через пределы своих братьев. Братья и сестры, подумайте сегодня, где нас ловит лукавый, где мы теряем своих друзей, где мы теряем святых Божьих, не на территории или тех, с кем мы живем. И только Бог говорит о том, что смотри, что я тебе дам. Посмотри, как я благословил тебя. Ведь вы подумайте, кто перед нами? Мальчишки, парнишки, у которых Бог в пустыне забрал отцов. И мы иногда смотрим сегодня на этих без отцов живущих людей и смотрим иногда тоску у пацанов. Я встречался когда-то с Вадимом Ивановичем и разговаривал, и он говорит, когда мой отец был забран и расстрелян, мне была всего неделя. И когда люди бежали от служения, потому что в то время стать пресвитером на место в церкви и объявить собрание или проповедовать, это был прямой путь в лагерь или к расстрелу. И его отец, когда все убегали по чуланам и по подвалам, и там совершали молитвенные подвиги, видя нужду народа Божьего в Майкопе, он должен был занять место пастыря. Вы знаете, когда он проповедовал, он закрытыми глазами проповедовал. Я вижу Раби Захария тоже, когда проповедует, и когда он делает призыв, я смотрю, он всегда с закрытыми глазами говорит обращение к людям. Так вот, Трушова отец, он тоже с закрытыми глазами проповедовал, и его супруга его останавливала, говорит, ну что ж ты встал и опять закрыл, как икона, глаза. А я не знаю, почему он боялся смотреть на людей, но он всегда с закрытыми глазами, говорят, обращался к церкви. И сегодня, когда мы с вами смотрим вот на подвиг этих людей, Бог говорит, вот этих людей, которые были без отца в пустыне, Он говорит им, посмотрите, ведь я содействовал каждому из вас, и ваши руки, они делали вещи, которые востребованы везде. Там не было засухи, это был Бог. И теперь Бог мотивирует их, смотрите, проходя эти пределы, пройдите достойно. Друзья мои, второе предупреждение, мы тоже находим, что они проходят через пределы Моава, 9 стих, смотрите. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом, не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Посмотрите, это тоже, посмотрите, это же живые заповеди Господни, не враждуй на брата своего в сердце твоем. Даже в сердце не враждуй, не имей вражды на брата твоего. Почему? Потому что то, что в сердце, завтра откроется в собрании великом, и люди увидят твою ненависть, и ты будешь готов убивать ближнего. И когда они проходили через пределы Моава, которые очень много сделают горя впоследствии сынам Израилевым, но заметьте, Бог опять заботится наперед в своем водительстве и говорит, не враждуй с ними, уже пройдут сторонкой Моава, по самому краю пройдут, чтобы не зацепиться нигде. Но помнили сыны Израилева, помнили наставления Божьи через Моисея, переданные им, и не ввязались в эту междоусобицу. Когда враждуют, тогда очень много горя и огня, и они не должны были увязываться в этот удел. Посмотрите, дальше мы написано в 19 стихе. И приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду, не начинай с ними войны, ибо я дам тебе, не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я отдал эту землю сынам Лотовым. Это наперед Бог заботился, чтобы люди могли перед тем, как войти в обетованную землю, они не пришли бы туда потрепанные, избитые, с потерями. И Бог их обезопасил наперед. Друзья, Библия, она насущная книга. Бог сегодня говорит нам, это все сегодня с нами встречаются, и аммонитяне, и моавитяне, и исавы, они сегодня в нашей жизни встречаются. Какая наша реакция на них? Достаточно ли мы сегодня богаты Христом для того, чтобы пройти мимо и не вцепиться ни в какую палку, в какую склоку, а пройти достойно к цели своей? Есть такой фильм, показывают немое кино Чарли Чаплина, когда он шел на свидание, бодрый Чарли Чаплин в костюмчике, в галстуке, в смокинге шел на свидание. И встретился бродяга нищий, попросил у него пятак, и тот ему не дал. И началась драка, свалка, там дрались, наконец помирились, пожали друг другу руку. Ни цветка, ни лохмотья остались, вот, корешки в руке. Все порвано, смокинг порван, рубашка порвана, костюм порван, брюки порваны. Как идти на свидание? Вот так иногда, чтобы не случилось вот такой трепки, мы должны знать, куда мы идем, друзья. И поэтому сегодня, когда Бог снова напомнил нам о цели нашего призвания, показал нам, куда мы идем, подготовил нас к этому, как Израиля Бог через Моисея готовил, мне бы хотелось сегодня сделать обращение. Посмотрите на все то, что сделал в вашей жизни Господь. И если где-то врагу душ человеческих удалось тебя осквернить, остановить, ты сбился с пути, ты потерял, уклонился от этого пути, друг мой, я прошу тебя сегодня, как Павел в послании, в 4 главе послания к Ефесянам, говорит, умоляю вас, поступайте достойно звания. Бог приготовил нам город, Бог зовет нас. И эти обители, друзья мои, посмотрите, апостол Петр как пишет, эти Божьи наследства, они неувидаемы, они нетленны, они драгоценны, они вечны, и они ожидают сегодня тебя. Бог ждет тебя. Бог ждет, что ты, наконец, в своем пути следования повернешься к Нему лицом. И когда ты встретишься своими глазами, с Его глазами, Он наполнит твою жизнь содержанием, Он сделает твои ноги сильнее, чем у оленя, и ты не пойдешь, ты побежишь навстречу ему. Разве сегодня Слово Господне, разве сегодня его призывы Евангелия, они не тревожат дух твой? Потому что пришествие Господне приближается, шаги его близки, и он хочет, чтобы ты и я, воспрянув духом, пошли на соединение с ним, пошли ближе к той вечности и к тому городу, который Бог приготовил для всех любящих его. И если сегодня для тебя это чужое, обратись к нему за помощью, и Бог только может помочь тебе. Да благословит Господь имя свое. Аминь. Помолимся Богу.